Дмитрий Иванов. Антарктида. История изучения ледяного континента. От автора. 70 лет назад, в 1955 году, была создана Советская антарктическая экспедиция. Вслед за своими великими предшественниками Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, открывшими Антарктиду, к берегам ледяного континента устремились экспедиции Михаила Сомова, Владимира Корта, Алексея Трёшникова и Евгения Толстикова. Им предстояло работать по программе Международного геофизического года, участие в которой приняли более 60 стран. Эти исследования стали триумфом мировой науки. За полтора года коллективными усилиями ученых было сделано больше, чем за всю предыдущую историю антарктических экспедиций. К концу 50-х годов научные отряды достигли самых труднодоступных и суровых мест нашей планеты. Были составлены карты побережья Антарктиды и многих ее внутренних районов. Повысилась безопасность судоходства и точность метеорологических прогнозов. Появились новые данные о земной атмосфере, ее взаимодействии с мировым океаном, об эволюции климата Земли, о влиянии космических излучений на нашу планету. Значительная часть этой работы была выполнена советскими исследователями. Им достался самый сложный и наименее исследованный район Восточной Антарктиды, где ураганные ветры и жесточайшие морозы способны уничтожить все живое. Усилиями наших полярников были построены первые прибрежные научные станции, с которых началось продвижение вглубь материка, а затем и создание внутриматериковых станций. Наследие первых советских антарктических экспедиций востребовано до сих пор. По-прежнему работают построенные в те годы обсерватория «Мирный» и станция «Восток». Это аудиокнига о тех, кто открывал Антарктиду, о тех, кто делал на ледяном континенте первые, может быть, самые трудные шаги. Здесь, за ледяными полями мелкого льда и ледяными островами, виден материк льда, коего края отломаны перпендикулярно и который продолжался по мере нашего зрения, возвышаясь к югу, подобно берегу. Плоские ледяные острова, близ сего материка находящиеся, явно показывают, что они суть обломки сего материка, ибо имеют и верхнюю поверхность, подобно материку. Фадей Беллинсгаузен. Глава первая. В поисках льдинного материка. 1.1. По зову моря. Фадей Беллинсгаузен. Фадей Фадеевич Беллинсгаузен принадлежит к поколению моряков, которое сформировалось в первых русских кругосветных плаваниях начала XIX века. В этих вояжах были воспитаны десятки блестящих флотских офицеров. Говоря о Беллинсгаузене, современники обычно отмечали его необычайную выдержку и хладнокровие, которые не изменяли ему ни под неприятельским огнем, ни в бурных водах морей и океанов. Но для человека, сумевшего открыть целый континент, только этих качеств маловато. Конечно, Беллинсгаузен был разносторонне образован, трудолюбив, добросовестен, но главное, у него был выдающийся дар – талант мореплавателя, способного сделать то, что до него считалось невозможным. Фадей Фадеевич Фабиан Готлиб Беллинсгаузен родился 20 сентября 1778 года в дворянской семье остзейских немцев в небольшом имении Пилгузе на юго-западном побережье острова Эзель, ныне Саарема, неподалеку от города Оренсбург, ныне Курицааре. Его мать умерла во время родов, отец ушел из жизни, когда мальчику не было и 9 лет. С самого раннего детства его мечтой была флотская служба. «Я родился среди моря. Как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря», — говорил о себе Беллинсгаузен. 10 лет от роду он был определен в морской кадетский корпус, располагавшийся тогда в Кронштадте. Одаренный юноша без труда овладел морскими науками, особенно преуспев в навигации и мореходной астрономии. Однако его успеваемость нередко страдала от несколько резвого нрава. В 1795 году Беллинсгаузен был произведен в гардемарины и на транспорте «Александр» отправился к берегам Англии в свое первое плавание. 2 года спустя он получил чин мичмана и продолжил службу на кораблях Ревельской эскадры Балтийского флота. Усердный и добросовестный офицер, стремящийся постоянно пополнять свои знания, вскоре обратил на себя внимание командующего флотом вице-адмирала Петра Ханыкова. Когда в 1803 году Крузенштерн начал подбирать команду для участия в первом русском кругосветном плавании, Ханыков рекомендовал включить в состав одного из экипажей Беллинсгаузена. Так молодой мичман оказался на борту «Надежды», на которой обошел 3 океана и побывал в самых отдаленных уголках Земли. Кругосветное плавание стало для Беллинсгаузена великолепной школой, а постоянное участие в картографических и гидрографических работах, проводившихся во время экспедиции, позволило ему существенно усовершенствовать свои навыки в составлении карт. Крузенштерн, весьма ценивший Беллинсгаузена предуведомлении к описанию кругосветного путешествия, отмечал: «Все почти карты рисованы сим последним искусным офицером, который в то же время являет в себе способность хорошего гидрографа, он же составил и генеральную карту». Из плавания, завершившегося в 1806 году, Беллинсгаузен вернулся уже в чине капитан-лейтенанта и был назначен командиром фрегата Балтийского флота. В 1809 году ему довелось принять участие в русско-шведской войне. Командуя фрегатом «Мельпомена», Беллинсгаузен в течение 6 месяцев нес дозор в Финском заливе, наблюдая за действиями шведского и английского флотов. А в 1811 году Беллинсгаузена перевели на Черноморский флот, где он сначала командовал фрегатом «Минерва», а затем фрегатом «Флора», участвуя в боевых действиях у Кавказского побережья. В 1816 году Беллинсгаузен был произведен в капитаны 2-го ранга. Во время походов по Черному морю он проводил обширные гидрографические и картографические работы и, обнаружив многочисленные ошибки на картах у берегов Абхазских, Мингрельских и Гурийских, составил новую карту, дабы обеспечить у оных берегов частое плавание судов. Эта работа вызвала неудовольствие чиновников из депо карт, которые составили жалобу на Беллинсгаузена, ссылаясь на то, что их карты утверждены самим адмиралтейским департаментом. На это Беллинсгаузен не без иронии ответил: «Сочинить карту можно в департаменте, но утвердить, доказать верность оной не иначе, как можно токмо опытами». Он продолжил свою работу и в 1819 году получил поручение командующего флотом определить географическое положение всех наиболее значимых для навигации точек Черноморского побережья. Завершить начатое дело Беллинсгаузену не удалось, так как в один из майских дней 1819 года гонец из Петербурга доставил ему пакет от морского министра, в котором находилось следующее повеление. Объявив приказание императора Александра I вице-адмиралу Грейгу о немедленном отправлении вас в Санкт-Петербург, уведомляю о сём и вас, оставаясь уверенным, что вы поспешите прибытием сюда для принятия некоторых поручений. Во льдах крайнего юга. Этот срочный вызов в столицу был связан с подготовкой первой русской антарктической экспедиции. Человека, способного возглавить это сложное и опасное предприятие, искали долго, однако имя Беллинсгаузена упоминалось еще на начальном этапе организации плавания. Назначить главой экспедиции Беллинсгаузена предлагал Крузенштерн, участвовавший в составлении плана антарктического вояжа. В записке от 12 апреля 1819 года, адресованной морскому министру маркизу де Траверсе, Крузенштерн пишет: «Наш флот, конечно, богат предприимчивыми и искусными офицерами, однако из всех оных, коих я знаю, не может никто, кроме Головнина, сравняться с Беллинсгаузеном. Он имеет особенные свойства к начальству над таковой экспедицией, превосходный морской офицер и имеет редкие познания в астрономии, гидрографии и физике. Беллинсгаузен, принявший 4 июня 1819 года начальство над экспедицией и командование над шлюпом «Восток», не дал повода усомниться в справедливости слов Крузенштерна. Это плавание стало одним из самых значительных событий XIX века. Пробыв в рейсе 751 день, русские корабли прошли свыше 49 тысяч миль. Экспедиция открыла антарктический материк, обошла вокруг него и нанесла на карту около 30 неизвестных островов. По возвращении из плавания в 1821 году Беллинсгаузен был произведен в чин капитан-командора, награжден орденом святого Владимира III степени и получил пожизненную пенсию. Некоторое время он занимался обработкой экспедиционных материалов и в 1824 году представил Адмиралтейскому департаменту описание своего путешествия с приложением рисунков и карт. Однако ходатайство морского штаба об издании этого труда тиражом 1200 экземпляров было оставлено без внимания. В 1827 году Беллинсгаузен вновь направил в ученый комитет главного морского штаба просьбу о публикации его сочинения, предлагая издать хотя бы 600 экземпляров и подчеркивая, что средства, полученные от продажи книги, его не интересуют. Председатель ученого комитета Логин Голенищев-Кутузов, представляя соответствующее прошение императору Николаю I, писал: «Может случиться, и едва ли уже не случилось, что учиненные капитаном Беллинсгаузеном обретения по неизвестности обоных послужат к чести иностранных, а не наших мореплавателей». Труд Беллинсгаузена был издан лишь в 1831 году, то есть через 10 лет после окончания плавания. С флотом до конца. Вся дальнейшая жизнь Беллинсгаузена была посвящена флоту. В 1821 году он получил назначение на должность командующего отрядом кораблей в Средиземном море, пробыл на этом посту 6 лет и был произведен в контр-адмиралы. Во время русско-турецкой войны, будучи командиром гвардейского экипажа, участвовал в сражениях на Дунае и на Черном море. Летом 1827 года отличился при осаде и взятии турецкой крепости Варна. В конце 1830 года Беллинсгаузен получил чин вице-адмирала и был назначен командующим 2-й флотской дивизией Балтийского флота. Ежегодно крейсируя в Финском заливе с флотом, доходящим до 40 кораблей, Беллинсгаузен превращал эти походы в масштабные маневры, во время которых отрабатывались навыки совместного плавания и согласованность действий большого количества судов. По воспоминаниям современников, слаженность перестроений кораблей Беллинсгаузена производила необыкновенное впечатление. Так шведский адмирал Норденшельд, присутствовавший на маневрах в 1846 году и пораженный увиденным, сказал: «Я держу пари с кем угодно, что этих эволюций не сделает ни единый флот в Европе». На 1838 год пришелся пик флотской карьеры Беллинсгаузена. Он стал главным командиром Кронштадтского порта и кронштадтским военным губернатором. Преобразования, которые Беллинсгаузен провел в Кронштадте, были масштабны. Он занялся сооружением военного порта, гаваней, фортов, пристаней, доков, казарм. Под его наблюдением были спущены на воду десятки новых кораблей для Балтийского флота. В 1843 году Беллинсгаузен получил звание адмирала, а в 1848 году за заслуги в кораблестроении его назначили почетным членом морского ученого комитета. Он стал основателем знаменитой Кронштадтской библиотеки, собрание книг которой в то время было одним из крупнейших в России. С большим вниманием Беллинсгаузен относился к снаряжению кругосветных экспедиций, которые отправлялись из Кронштадта, всегда стараясь войти во все нужды мореплавателей. Он стал одним из первых избранных действительных членов Русского географического общества, созданного в 1845 году. За свою деятельность Беллинсгаузен удостоился нескольких высших наград и званий Российской империи. В 1842 году ему были пожалованы бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского. Годом позже его произвели в адмиралы, а в 1846 году он получил орден Святого Владимира первой степени. До конца жизни Беллинсгаузен не расставался с морем, каждое лето выходя в плавание с Балтийским флотом. Умер Фадей Фадеевич Беллинсгаузен 25 января 1852 года. Его похоронили в Кронштадте на лютеранском кладбище. После смерти адмирала на его рабочем столе среди прочих бумаг была найдена записка: «Кронштадт надо обсадить такими деревьями, которые цвели бы прежде, чем флот пойдет в море, дабы на долю матроса досталась частица летнего древесного запаха». В 1870 году в Кронштадте был установлен памятник Беллинсгаузену. Именем Беллинсгаузена названы море в Тихом океане, шельфовый ледник в Антарктиде и антарктическая научная станция, мыс на юге Сахалина, остров в архипелаге Туамоту, группа островов и залив в море Лаптевых, лунный кратер. 1.2. Трижды обогнувший Землю Михаил Лазарев. Наверное, для любого моряка антарктическое плавание, подобное тому, что совершил Михаил Петрович Лазарев, вполне могло бы стать главным событием флотской службы. Но в жизни Лазарева это был лишь эпизод в длинной череде выпавших на его долю великих и славных дел. Искусный мореплаватель и флотоводец, вознесенный своей деятельной службой на самые высшие посты, он более всего дорожил честью, став для нескольких поколений моряков идеалом русского офицера. Михаил Петрович Лазарев родился 14 ноября 1788 года во Владимире в семье сенатора Петра Гавриловича Лазарева, правителя Владимирского наместничества. Вскоре после смерти отца, которая последовала в 1800 году, Михаил Лазарев, как и два его брата, Андрей и Алексей, был отдан в морской кадетский корпус. Учеба давалась ему легко, старательный, дисциплинированный и любознательный юноша сразу обратил на себя внимание преподавателей. В 1803 году Лазарев выдержал экзамен на звание гардемарина и был направлен для обучения эволюции, практики и астрономическим наблюдениям на корабль «Ярослав», который стоял на кронштадтском рейде. Осенью того же года Лазарев в числе лучших гардемаринов морского корпуса отправился в Англию для стажировки на судах Королевского флота. Во время службы в английском флоте, которая продолжалась 5 лет, Лазарев плавал в водах Вест-Индии, в Атлантическом и Индийском океанах, участвовал в сражениях с французами. В 1805 году он был произведен в мичманы, а в 1808 году вернулся в Россию, где получил назначение на Балтийский флот.